Послание Филиппийцам, 4 глава. Сегодня мы ее читали, мы не сговаривались, но так вот получилось, что сегодня уже Господь нам ее дал, эту главу, чтобы мы ее к ней вернулись. С 4 стиха я буду читать. Ну и сегодняшнюю, наверное, мою проповедь можно назвать «Радость на земле». Да? Радость на земле. Как она возможна, как она происходит. И что такое радость? С 4 по 7 стих включительно. «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом». И снова говорю, радуйтесь. «Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении с Христом Иисусом». Ну, когда мы слышим слово «радость», какие у нас, что мы чувствуем, что мы думаем, когда слышим это слово? Ну, наверное, для большинства людей это какая-то радостная эмоция, которая сопровождает меня, когда у меня идет все хорошо. То есть люди говорят, вот я рад там, чему-то, новому приобретению. Для кого-то это там результат успеха, приобретения, может, просто хорошего настроения. А когда нет хорошего настроения? Или там то, что я приобрел, потерял? Или разные у нас состояния бывают. О чем здесь Павел говорит? И тем более, когда он говорит, радуйтесь всегда. То есть это про что? Ходить улыбаться все 24 часа в сутки или в каком-то экзальтированном эмоциональном состоянии быть? Наверное, все-таки нет. Потому что, приглашая нас разделить какую-то радость или жить в радости, понятно, что Священное Писание говорит о чем-то глубже, чем все наши вот вышесказанные предположения о радости. Он говорит про что-то, что не может похитить ни плохое настроение, ни кризисы на пути, ни все силы ада, даже Библия говорит. Эту радость они не могут похитить. И мало того, Писание говорит нам о радости как о такой фундаментальной практической основе христианской жизни. Именно практической основе. О таком взгляде или о таком состоянии, о таком взгляде на жизнь, о таком состоянии, когда даже в самые отчаянные моменты потери, боль, непонимание, недоразумений, оно, когда мы в состоянии продолжать верить в жизнь, верить в Бога, в то, как Он задумал, это сильнее смерти. И Библия говорит о том, что это должно сопровождать нас всю нашу христианскую жизнь. Поэтому, знаете, на стороне логики, на стороне радости, о которой здесь Павел говорит, не столько логика, владение чем-либо, успех на пути, сколько вера в то, что Бог добр. Вот здесь у нас во второй части половина этих стихов. Выше вашего представления, выше ваших, мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум. Потому что люди, когда начинают говорить о радости, они примерно так: как я могу радоваться, когда в мире происходит вот это, как я могу радоваться, когда мы ищем причины логических аргументов. Для нас радость — это результат каких-то событий или там состояний, благополучия. А здесь как будто Павел говорит немножко про другое. Он говорит в то, что мир, который Бог задумал, полон смысла и красоты, даже если я ее не вижу. Бог добр, если я даже это не чувствую. Что близкие отношения с Богом и с другими не только желательны, когда у меня хорошее настроение или я понимаю, что это такое. Они возможны. Он здесь о единении два раза говорит. Ну и вот давайте посмотрим по этим словам, пройдемся. Вчера, размышляя над этим текстом, разбирая эти слова. Каждое из них, оно имеет очень такое глубокое, важное значение. В общем, какие-то базовые вещи я скажу, и мы подумаем практически о чем здесь. Во-первых, радуйтесь – это призыв. Это не просто когда накатит на вас, когда чего-то такое произойдет. Радуйтесь – это как повеление, призыв. И мало того, в греческой структуре, здесь имеется в виду языковая, это такой призыв к длительному и привычному действию. Это даже не состояние, а это некий поступок, это некий образ жизни. Да? И когда апостол Павел говорит, радуйтесь, еще раз, это не пожелание, а это призыв. Он говорит, радуйтесь. И радость как действие внутреннее и внешнее, как направленность нашей жизни. Вот знаете, не знаю, как у вас, но в моей жизни духовной всегда вот это есть ощущение, если я внимателен, Действую я сейчас из радости или в беспокойстве? Из радости не в смысле какого-то такого, восторг, все хорошо. А вот что-то такое тебе говорит, что посреди, ну, например, даже тяжелого разговора, конфликта или каких-то обстоятельств, которые, кажется, тебя сейчас должны с ног свалить, вот это вот внутреннее ощущение этого стержня, если хотите, стержень радости у нас такой есть. Назовем его так. Это, знаете, ну, наверное, это можно сравнить с камертоном, с какими-то вещами, вот когда настраивают музыку, как бы, да, вот некий стержень, вокруг которого вращается все это дело. И вот этот призыв, который здесь, он говорит, он первый, он говорит, радуйтесь. И мало того, радуйтесь там, иногда, он говорит, всегда. И вот это вот сочетание «радуйтесь и всегда», если воспринимать его только как какое-то эмоциональное состояние, ну, любая эмоциональная энергия, она заканчивается. Мы не можем постоянно быть на каком-то таком возвышенном состоянии. Значит, Павел про что-то другое говорит. Потому что радость для него – это некое цельное наше состояние направленности, собранности жизни, да, вокруг моих отношений с Богом. И вот здесь дальше следующее. Да, почему? Ну, радостный образ жизни, казалось бы, часто ассоциируется с беззаботным каким-то образом жизни. Ну, такая, знаете, радостная, ничего делать не надо, работать не надо, денег много, сидишь на Гавайях, ничего не делаешь. Вот хорошо, вот она радость. Ну, на самом деле, не об этом, конечно, говорит. Не надо путать вот это счастье и радость, когда там, мы начинаем считать, что у нас есть, там, чего нет. Знаете, интересно, что здесь радость связана с кротостью. Он говорит, радуйтесь в единении с Господом. Сейчас мы туда вернемся, к этим словам. И снова говорю, радуйтесь. И потом сразу следующий стих. Пусть все видят вашу кротость. Подождите, при чем тут радость и кротость? Это про что вообще здесь Павел говорит? Что-то он радуйтесь, и вдруг пусть ваша кротость будет. Знаете, вот это слово кротость, которое у нас по-русски кротость, оно в греческом языке означает кроткое, терпеливое упорство. Да? Кроткое, терпеливое упорство, способное выстоять в несправедливости, в трудностях, в плохом обращении, но без ненависти и злобы. Это такое упование на Бога, несмотря ни на что. И в этом смысле кротость, его можно перевести как приличный, такой, каким следует быть, снисходительный, там, уступчивый, кроткий и всякое такое. И вот здесь возникает вопрос, каким образом радостный образ жизни связан вот с этой вот кротостью, о которой он говорит, с упорством. Оказывается, радостная жизнь или радость, о которой говорит Священное Писание, связана с терпеливым упорством и способностью выстоять. Почему? Как это возможно? И при чем тут это? Разве радость это какая-то, как я сказал, не эмоциональная беззаботность и вспышка какая-то там? Павел говорит, нет, настоящая радость нет, она не такая. Вот давайте подумаем вот о чем. Посмотрите, ну, например, на кротость, упорство земледельца, огородника, их радость. Иногда я смотрю на этих людей, которые вот с упорством там что-то возятся, какие-то грядки, что-то там в этот, но в них есть вот, надо это дело любить сильно. И надо вот как-то, и вот эта радость какой-то их состояния, они обычно сосредоточены, могут быть серьезны, они заняты делом. И они готовы часы там проводить вот в этом таком радостном упорстве, которое без упорства там ничего не вырастет. Это не просто прийти, знаете, все мечтают иметь дачу такую, чтобы там все росло. Ой, как хорошо с утра встать, съесть свежий помидорчик там и все прочее. Но вот сажать его, жить там в этой земле, копаться, этого не надо. Вот так же в духовной жизни, да, типа, давайте мы там помидорчик какой-нибудь духовный сорвем, ну, там, в собрание пойдем, и там нам что-нибудь вырастет, мы там покушаем его. Вот как радостно и хорошо, какой сегодня гимн был хороший, или какая-то проповедь была, или там еще что-то. Вот не об этом он говорит. Или посмотрите на вот эту кротость, упорство какого-нибудь музыканта, который там, и их радость, опять же, они могут быть недовольны, как они играют, они могут быть, ну, что заставляет их вот вновь и вновь сидеть. У меня был один близкий друг, такой органист профессиональный, я смотрел, как он репетирует. И вот я мог сидеть и часами смотреть, как он играет на этом органе, как он вновь и вновь садится за него. И что с ним? Я думаю, как вот эти полтора часа, вот это, что-то с ним происходило такое, что заставляло его вот этом, в этом трепетном упорстве нажимать эти клавиши, быть недовольным тем, как он нажимает, заново начинать. Получал копейки. Да? Там просто в нашей там, системе образования преподавал советское и все прочее. За какие-то копейки спрашиваешь, Господи, да что ж тебя там вот держит-то в этом всем? Или мы можем посмотреть, самый простой и близкий, наверное, пример для нас, те, у кого есть дети, когда дети заняты тем, что им интересно. Когда вот что-то такое перекладывание каких-то там коробок, я не знаю, или какие-то вот вещи, которые вдруг их захватывают, и вот эта их радость, когда они там сидят, сопят и что-то делают, ты даже не поймешь, что они делают, но почему-то важно эту коробку без конца открывать и закрывать, открывать и закрывать. И вот это вот упорство, да, вот об этом упорстве апостол Павел здесь говорит. Кротость у нас сразу ассоциируется, ну, с такой, знаете, какой-то бесхребетностью в некотором смысле, какой-то безответственностью. Ну, ничего там, вот кроткий, это такой, знаете, какой-то ягненок, которого там как-то можно пошпынять, по того, по сего, там, что такое, ничего не может, бедный, несчастный. У нас слово «кротость» с этим ассоциируется. Но на самом деле это слово, как я вам сказал, оно связано с терпеливым упорством, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства в жизни. И вот апостол Павел говорит, вот это взаимосвязь. Ты хочешь настоящую радость вкушения плодов, а терпеливое упорство тебя туда только приведет. Ну, даже если ты, допустим, просто тебе ждать надо. Хорошо, другой кто-то посадил, даже всю работу сделал. Но ты плод не быстрее. То есть тебе нужно терпеливо, упорно сидеть и ждать. Будешь ли ты смотреть на это дерево, будешь ли ты там еще что-то делать. Но есть свои ритмы жизни. Вот в духовной жизни та же самая история. Поэтому радость связана с кротостью. Здесь Павел прям прямую взаимосвязь проводит. Да, и вот с кротостью, как терпеливым упорством, несмотря ни на что. Когда я знаю, что такое жизнь, или другими словами, я знаю, что такое огород и как это все работает. И поэтому, делая свое дело, упорно вкладывая свой труд, я понимаю, что не все зависит только от моего труда. Я понимаю, что семечко я не заставлю расти, я не контролирую дождь, я не контролирую много чего не контролирую. То есть мои усилия не гарантируют ничего, как бы 100%, но я участвую в чем-то очень важном в процессе жизни, в процессе взращивания. Ну, возникает закономерный вопрос, конечно, практический вопрос, как это возможно, откуда источник этого всего, источник радости. И упорство более-менее понятно, когда ты действительно хочешь чего-то радостного. И как-то здесь опять все очень в некотором смысле проще, чем мы думаем. Радуйтесь всегда, и он здесь говорит, ведь вы живете в единении с Господом. Вот каким-то образом единение с Господом, это и есть источник, причина радости. Ведь вы живете в единении. То есть до тех пор, пока мы живем в единении с Господом, да, вот у нас фокус на радость. Вот дайте радость, дайте радость, дайте нам. Мы хотим радости. А Библия говорит, нет. Радость – это плод, это результат. Чего? Единение с Господом. Или, как в Галатам, это плод Духа, то есть дыхание Бога в нас, работы Бога в нас. Когда мы ищем радость, мы ее не находим. Когда мы ищем единение с Господом, радость приходит. Вот это парадокс. Вот почему он может сказать, радуйтесь как повеление. Почему? Ну, потому что если в единении с Господом, тогда радость – это твой образ жизни. Тогда терпеливая кротость – это то, что ты в себе вырабатываешь как привычку. У тебя уже не возникает вопросов, да у меня нет причин радоваться, да я не знаю, как радоваться. Таких вопросов здесь просто у него нет. Почему? Потому что это не связано с тем, что происходит вовне твоей жизни, в обстоятельствах, в других вещах. В единении с Господом. И вот возникает вопрос, а кто такой Господь? Да, там, миссия нашей церкви, как мы говорим, жить реальностью господства Иисуса Христа. Вот Господь, вот кто он такой? Вот это слово Господь, знаете, как много можно перевести его, оказывается. Мы привыкли Господь говорить об этом, но вот на разных уровнях развития греческого языка это слово по-разному очень переводилось в разных контекстах. Кто такой Господь или как Господин, как его можно перевести? Это имеющий власть, властвующий, господствующий, находящийся в здравом уме, даже переводится это слово, имеющий власть над жизнью и смертью. Узаконенный, законный, установленный, сильный, могущественный, главный, основной, важнейший, господин, хозяин, глава, хранитель, опекун. И вот когда мы думаем, вот если эти все слова собрать вместе, и вот мне нравится вот это выражение, никогда не знал, что так переводится, оказывается, может быть, переводится в некоторых контекстах, находящийся в здравом уме. Кто-то в этой жизни, в этой вселенной, во всем, что происходит в мире, а мы же не знаем всего, мы же пытаемся распознать, узнать все, как работает, кто-то тут есть один в здравом уме. То есть тот, который понимает, что здесь происходит, в отличие от меня, от всех остальных нас. Тот, который, вот единение с тем, у которого есть власть, сила, он заботливый, он хранитель, он могущественный, у него есть власть над жизнью и смертью. Вот, понимаете, и вот когда ты в единении с такой личностью, когда ты в единении с таким Господом, тогда приходит вот эта радость. Это, знаете, когда ты заблудился где-то, в чужом городе, или там не знаешь дороги, не знаешь чего-то, и тут какой-то человек появляется, который там знает, говорит на местном языке и знает, куда тебя вести. Конечно, ты в этот момент испытываешь радость. Радость не просто как эмоцию, а как наконец-то ты выберешься из того запутанной ситуации, которая есть в твоей жизни. Это касается любых обстоятельств нашей жизни. И он говорит, вот единение с этим Господом, который вот такой вот, да, конечно же, мы понимаем, что речь идет о Боге. От того, как мы себе этого Господа будем представляем, оттуда и радость. И вот это вот единение с Господом в старом переводе, да, радуйтесь в Господе, там дословно в греческом языке стоит в синодальном переводе, в Господе радуйтесь. Вот этот, да, в, это местонахождение в пространстве, времени, в, на, посреди, между. Другими словами, фактически Павел говорит так. Смотри, как, с какого места ты смотришь на свою жизнь. То есть ты можешь занять такую позицию относительно жизни и так на нее смотреть, и так действовать. Ты можешь смотреть из себя, да, находясь у себя. Это «в» может обозначать «у себя», у себя дома. Ты можешь находиться, так сказать, да, или в Господе, посреди, между своих каких-то обстоятельств. Сейчас мы поговорим об альтернативной истории, которая здесь есть. В Господе, местонахождение. Другими словами, как только ты занимаешь достойное место, это как, знаете, вот над рекой, когда ты выше поднялся на вертолете, ты видишь ее повороты, ты видишь. Когда ты плывешь, ты не всегда знаешь, куда. Только просто, а что изменилось? Изменилось положение твоего тела. Реальность изменилась? Нет. Река другой стала? Нет. И поэтому мы хотим изменить жизнь, как бы, ну, сделать ее послушной, или управлять ей, или понимать, что и как происходит. А Павел говорит, нет, этого не стоит делать по одной простой причине, просто вы не сможете этого сделать. Потому что вы не Господь, потому что вы не всемогущий, не сильный, не могущественный, и у вас нет власти над жизнью и смертью, как у него. И вы не можете быть главой, хранителем, опекуном этой жизни. Ну, просто не, это невозможно. Поэтому вот это вот трудно быть Богом, да, трудно быть Богом каких-то конкретных обстоятельств, там, конкретного разговора, я не знаю, не обязательно каких-то очень глобальных вещей, самых простых, самых повседневных. Вот он говорит, оттуда радуйтесь, вот оттуда приходит это состояние. Я думаю и верю, что вот эта радость, о которой говорит Павел, она, как он ее описывает, как бы ее по-другому сказать, это какое-то цельное, собранное состояние человека, который понимает не головой, что ли, все детали жизни, а доверяет, понимает вот Богу, что есть кто-то, кто понимает и знает, что в жизни происходит. Есть тот, кому можно доверять. Это какое-то цельное состояние собранности. Это не значит иметь ответы на все вопросы. Это не значит не испытывать боли. Это не значит закрыть глаза на то, что у меня есть много. Нет, это другое состояние. Это состояние, если хотите, ну, вот Иисуса в Гефсимании, которому нужна помощь, и он как-то молится о том, что ему надо пройти через чашу, и он ищет какие-то другие варианты, даже ему приходилось ходить через это. Но вот это в конце очень важно. Ну, да будет воля твоя, а не моя, потому что твоя воля всегда лучше, чем моя. Мое представление всегда ограничено, мое представление. И вот возникает момент такой, когда нам важно себе спросить, собственно, где ты находишься сейчас? Вот этот вопрос, Адам, где ты еще с бытия в Ветхом Завете? Фактически, когда он говорит в единении с Господом, потому что вы живете, поэтому радость, я могу вас спросить. Вот вопрос возникает, вы живете в единении с, и вот дальше список можем свой предложить. Вот как только там что-то кроме Господа, там начинаются все наши тревоги, беспокойства, о которых он чуть ниже говорит. Другими словами, какой историей ты живешь? Вот где твой камертон? Что твою музыку твоей жизни ты что настраивает? На что ты ориентируешься? И фактически об этом он говорит. Вы живете в единении с Господом. Он не говорит, а живете как продолжающееся действие, как что-то, что происходит со мной каждый день. Это же не про то, что вы в Господе случилось событие, вы как бы находитесь один раз, там что-то такое произошло, и вот вы теперь. Нет, он говорит, живете последовательно, шаг за шагом, как мы сказали, с терпеливым упорством. И тогда приходит вот эта радость. Тогда это становится моим образом жизни, реакцией на то, что происходит вокруг меня. Если этого нет, если мы не живем в Господе, или вот живете в единении с Господом, потому что все мы теоретически на каком-то богословском уровне, мы там в Иисусе Христе, Он оправдал, Он то, Он все, мы все, так сказать, научены, как говорить, что мы в Господе. Но когда дело касается очень конкретных вещей, жизни нашей, когда жить надо в нем, вот сейчас, когда у тебя там напряжение, у тебя там конфликт или растерянность, или ты не можешь принять решение, или тебе страшно, вот в этот момент ты где живешь? А Павел говорит, что если ты, собственно, не живешь в единении вот с этим Господом, о котором мы сказали, как можно перевести это, которое единственное в здравом уме в этом мире, то тогда, смотрите, следующее, которое он говорит, шестой, ни о чем не беспокойтесь. Какая альтернатива этой жизни с Господом? Беспокойство. Ну, вот это слово беспокойство в греческом, беспокоиться, торопиться, волноваться, заботиться о чем-либо. Ну, что это значит? Это значит, мы торопимся свою историю писать, волнуемся, что она идет не так, как есть. Вот и, собственно, альтернатива. Если это не написанная Господом история, а того, что происходит в этом мире, а я ее буду писать. Пришли обстоятельства, там страх, там это, я думаю о будущем детей, как же они будут жить без меня, там, как же они справятся, какой у них муж, жена, там, кто-то еще будет. Как мое же здоровье, вот вдруг раком заболею, вдруг то, вдруг все. Или какие-то другие вещи. Мы беспокоимся. Беспокойство и торопливость, фактически это попытка управлять. Сразу вот, что-то происходит, и просто мы пытаемся сразу это взять под контроль, продумать, там, просчитать, про чего-то сделать. Фактически это вот борьба за господство. То есть кто тут сейчас, кто тут в здравом уме? Ну, конечно, моя версия жизни, она всегда на уровень здравомыслия претендует. Но если мы подумаем о многих наших страхах, особенно спустя потом время, и беспокойствах, они из нас столько энергии высасывают, духовной, эмоциональной, любой, человеческой. И они вроде создают ощущение жизни. На самом деле ничего не происходит. Мы как бы обстоятельства контролировать не можем, но беспокойство дает как бы нам ощущение, что мы там чего-то такое делаем. На самом деле ведь ничего не делаем. И получается, вот она альтернатива. Вот поэтому он говорит, что, да, опять же, как повеление, ни о чем не беспокойтесь. То есть, другими словами, у нас есть выбор, куда и как направить наши мысли, потому что дальше у нас не будет времени сегодня об этом говорить в 8 главе. Он говорит, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на то. Понимаете? От того, на чем мы держим фокус нашего внимания. Мысли, они приходят и уходят. Мы не можем не думать. Всегда наш мозг включен и работает. Вот вопрос, за что мы цепляемся, на чем мы фокусируемся, куда мы свое внимание отдаем. И он здесь говорит, в других посланиях говорит. Он говорит, то, о чем и как мы думаем, очень важно. Да? И вот здесь направляйте свои мысли. Пожалуйста, всегда направляйте свои мысли. Вы в состоянии это сделать. Иначе, да, никак. Поэтому он может говорить, ни о чем не беспокойтесь. Насколько это начинает тебя захватывать и вести себя? Тогда возникает вопрос, практический вопрос. Как выбраться из этой истории? Ну вот, начал я беспокоиться, мне что-то там захватило, еще что-то. Опять же, здесь, даже в этом таком концентрированном там 3-4 стихах, если бы даже у нас вот только это было о христианской жизни, здесь уже есть все, что нам нужно на самом деле. Путь один. Это то, что Генри Нувен в своей книге называет «От иллюзии к молитве». Мы живем в иллюзии контроля, в иллюзии, что мы понимаем, что такое жизнь, что такое близость, что такое настоящая любовь. Нам всем кажется, что мы все понимаем. Просто мир не хочет вот действовать так, как мы говорим. Ведь наши проблемы в чем? Что просто люди вокруг не хотят делать то, что мы им говорим. Потому что если бы люди начали так делать, как мы им говорим, наши дети, жены, мужья, братья, сестры, то жизнь была бы прекрасна. Потому что мы-то точно знаем, как все должно работать. В этом сомнений обычно у нас никаких нет. Да? Но нам всегда есть что сказать по поводу того, что происходит в мире. И почему там вот так никак должно быть. Это... И нам кажется, вот здесь это движение, вот здесь, смотрите, беспокойтесь, ни о чем не беспокойтесь, куда, как дальше двигаться. Если есть у вас в чем-либо нужда, а нужды будут, беспокойства будут приходить, с благодарностью поверяйте в молитвах, в прошениях свои просьбы к Господу. Фактически Павел говорит, надо от иллюзий своих, вот этого всемогущества, контроля, понимания двигаться к молитве. Другими словами, все время как бы направлять свои мысли к тому, чтобы себя на место ставить. В хорошем смысле этого слова. Не надо себя унижать, оскорблять, я там плохой, грешник, еще что-то. Не про это речь идет. А о том, что вот эта кротость, другими словами, у тебя есть свой огород. Вот не лезь к соседу на огород, там ты ничего не сделаешь. Ты продолжай терпеливо, да, возделывать свою грядку сейчас. Да, вернись, и у тебя есть нужда, и ты видишь, что там дождя нет, или там тучи идут в отношениях, или в каком-то образном смысле этого слова. Поверяй это Богу, начни говорить с ним. Просьба, вот молитва, которая слово здесь стоит, это просьба, обычно вызванная конкретной потребностью. Всегда в молитве и прошении. Молитва, которая вызвана конкретными событиями. Не на предмет того, что «Господи, вот там, благослови, чтобы всем все было хорошо, чтобы у меня сегодня был радостный день». А вот с тобой что-то происходит. Куда ты это сразу деваешь? Вот ты получил звонок, который вызывает у тебя вопросов много. Тебе сказали, что тебя уволили с работы. Или тебе там еще что-то сказали. Куда ты в этом состоянии сразу идешь? Что ты начинаешь? Ты ныряешь в беспокойство, значит, ты начинаешь пытаться в этом иллюзорном мире контроля жить. Так, что же мне делать? Теперь я сейчас... И я начинаю накручивать. Я начинаю вспоминать все долги, сколько отдавать, а вдруг завтра у меня не будет. И я, меня это захватывает. Или Павел говорит, если есть у вас какая нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах. И здесь слово «благодарность» — это то, что сегодня мы делали, говорим о радости. Это то, что всегда должно присутствовать в поклонении. Фактически благодарность – это признание прошлых милостей, без чего-то ожидания на будущее. Не в смысле «я тебе скажу, какой ты молодец, чтобы ты мне завтра дал», а благодарность такая взрослая, честная, трезвая, неиллюзорная. Ну вот как бы мы там ни жили, как бы сложно нам ни было, мы с вами дожили до сегодняшнего дня. И, собственно, у нас есть масса вещей, за которые мы благодарны. Когда мы делились радостью, мы об этом говорили, как раз Ярослав сказал хорошую вещь о том, что память. Память, вот это вот умение вспоминать, умение быть благодарным. Потому что это единственное, что нам остается, как творением, ограниченным в этом мире, понимающим, дай Бог, понимающим, что ну, вот эта вот иллюзия там, нашего контроля, понимания, что мы тут сейчас все расставим по местам, нам бы только чуть-чуть больше денег, чуть-чуть больше времени, правильных людей вокруг нас. Ох, мы заживем. И так из года в год, из года в год, из года в год. А Павел говорит, нет, ты вот не пытайся это делать. Да? Молитва, благодарность, признание прошлых милостей без ожидания на будущее. Не надо здесь ничего. Войди в это в присутствие кого? Ну вот того господина, Господа, о котором ты говоришь. Тот, который в здравом уме, который все расставит по местам, который видит и знает эту ситуацию лучше, чем ты сам. Тебе нужно просто выйти из своей иллюзии. Куда тебе нужно выйти из этой иллюзии? Еще в одну иллюзию? Нет. К молитве. Твой огород всегда останется твоим огородом. За тебя никто твою жизнь не проживет. Не надо путать безалаберную детскую религиозность, когда я сижу на диване и хочу, чтобы Господь за меня сделал всю работу, которую я должен сделать. Так огород не вырастет. Всегда есть вот это да, терпеливое трудолюбие, которое апостол Павел вновь и вновь повторяет. И что в результате тогда? Вот дай Бог, чтобы так мы могли выйти туда. И смотрите, 7 стих говорит. И тогда... Тогда, когда? Ну вот, исходя из всего этого проделанного нами. И тогда, что мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом. Другими словами, он здесь не говорит, и тогда Бог даст вам все ответы на все ваши вопросы. И тогда все ваши просьбы будут удовлетворены. И тогда все пойдет по вашему плану. И тогда там еще что-то. Ничего подобного. Смотрите, и тогда мир Божий. Мир, вот это слово «мир», которое здесь в греческом языке, оно «мир», «безопасность», «покой» часто переводится как «благополучие». И тогда безопасность, покой, благополучие, или вот этот мир Божий, так скажем, мир, можно так перевести, не мир, который принадлежит Богу, а мир, произведенный Богом. Потому что ведь когда мы беспокоимся, что в этот момент мы пытаемся произвести? Мир, покой. Мы думаем, чем больше я сейчас буду переживать, чем больше я буду каких-то планов рисовать, каких-то предпринимать действий, тем как бы покой придет. Как будто я вооружен. А чем больше я вооружаюсь, тем больше я понимаю, что враг сильнее меня. И вместо того, чтобы в своей беспомощности признаться и сдаться Богу, в буквальном смысле сдаться. У нас в русском языке нет вот этого оборота речи. В английском я всегда не любят это surrender. Вот это сдаться Богу. Вот в буквальном смысле песен много по этому поводу. Да? В своем бессилии, в своей ограниченности. И что-то такое удивительное тогда с нами происходит. Мир Божий, безопасность, какой-то покой приходит. Но он такой покой, который выше нашего понимания. Вот это слово «сохранит» в этом языке, да, «сохранит» у нас здесь стоит. Ваши сердца. Слово «сохранит» – военный термин. Охранять. Он обозначает солдат, которые стоят на страже городских ворот. То есть контроль над всем входящим и исходящим. То есть мир Божий. Мир, который произведет Бог, покой, безопасность, которую мы так ищем, мы же хотим себя обезопасить, встанет у ворот и будет охранять все, что выходит и заходит откуда, куда? Сохранит ваши сердца и мысли в единении. Сердце в Новом Завете – это как центр человека, через который проходят мысли, привязанности, все, что мы можем назвать человеческим. Мысли – это в данном случае это как акт воли, исходящий из сердца. Это специфическое действие, которое с нами происходит, когда из сердца. И вот если мы представим себя как город, нас что-то охраняет. Наше беспокойство начинает куда-то там выходить, а тут мир Божий, который нам охраняет нас. И тогда моя мысль, дойдя до ворот, она видит, что здесь, в общем-то, этот город охраняется. И он принадлежит не мне. И то сейчас моя мысль туда выскочит, и куда-то там начнет сражаться, и там она там сейчас всех врагов победит, и мы сейчас надо конницу собирать. В Ветхом Завете много таких примеров, мы знаем. Да? У пророков там и так далее. Вы думали, там на коня надеялись, там вот пойдем в Египет, будем защищать. Иерусалим они пытались защитить там и свои земли. Он говорит, ну будете бежать, будете там бегать за воротами, будете там пытаться, и, к сожалению, вы потерпите поражение. Почему? Потому что упование и крепость ваша не в том, на что вы надеялись. Мир Божий, покой Божий, который охранит ваши мысли, как акт воли и сердца исходящие, все, что проходит через вас, все ваши привязанности, к чему вы так цепляетесь и боитесь. Ну, ради чего мы это все делаем? Ну, безопасности, мы же покоя хотим, если спросить. И поэтому, где он нас сохранит? Как этот город в безопасности? От чего он? Сохранит сердца и мысли, опять смотрите, в единении со Христом Иисусом. Это очень удивительный отрывок, он начинается с единения с Господом. И заканчивается в единении с Иисусом Христом. И начинается, и заканчивается. Другими словами, если мы хотим видеть, ну, как это сказать, рамку картины, или если мы хотим видеть начало и конец настоящей истории, в которой радость, образ жизни, она начинается и заканчивается единением с Господом. Посередине есть наши три волнения, все наши беспокойства, все наше человеческое. Все, с чем мы живем каждый день. Павел не питает иллюзий относительно того, что мы будем жить в каком-то таком полунебесном мире, летая над землей. Почему я и назвал эту проповедь? Радость на земле. То есть конкретная, вот в конкретных обстоятельствах, беспокойствах, в каких-то вещах таких очень человеческих. Потому что эта радость небесная, которая нам представляется, когда-то она наступит, она вроде где-то там у нас как-то в голове есть, но сейчас как будто она недоступна. А Павел говорит, да нет, почему? Прямо вот здесь, посреди земли, посреди того, как вы живете, беспокойств всех, вам доступно это цельное состояние, когда паника не охватывает вас, когда беспокойство, тревожность и все вот эти вещи, которые управляют современным миром сегодня, количество антидепрессантов, которые потребляет современный мир, особенно продвинутые все страны, он просто зашкаливает, их невозможно посчитать. Это бизнес, который там круче, наверное, уже наркотиков сейчас и многих других вещей. Это в буквальном смысле попытка справиться с вот этой бесконечной тревожностью своей. И вот, собственно, чем бы я хотел, чтобы мы с вами практически закончили. Первое, вот эта фраза, как я сказал, да, вот в единении с Христом Иисусом. Иисус, наша заря, наша звезда, наша свеча, если вы хотите, сегодня мы говорим о радости. Наш восход, он назван. И знаете, вот здесь интересно. Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Вот эту фразу я пропустил, я еще не говорил о ней. Господь уже близко. Господь уже близко. Да? Восход уже близко. Да? Всходит эта звезда, и она уже пришла. И вот это вот ожидание второго, да, возвращения его к нам. И вот это Господь близко, вот это настоящая тоска радости, если мы хотим. Сердце радости, желание радости, сила радости настоящая. Тоска близко, Христос близко, заря близко. И вот эта тоска, которая, она будет близко к нашему сердцу. Почему? Конечно, мы живем в мире, который не в должном состоянии находится. И когда нам говорят, что какая-то радость – это убежать из мира отсюда, нет. А Павел говорит, никуда бежать не надо. Мир принадлежит Господу, который в здравом уме правит этим миром и исцеляет его. И вот эта тоска ожидания, как Павел говорит, мне бы, конечно, было бы сейчас лучше со Христом. Да, быть. Почему? Потому что там есть покой. Вот этот образ отдыха в саду, да, до момента воскресения, он в Библии есть. Ныне будешь со мной в раю. Рай – это сад. Это не какой-то там отдельный мир. Ты отдохнешь. То есть есть место этого отдыха, единения с Господом, который, ну для чего? Для того, чтобы потом вернуться в воскресение опять в этот мир. И вот в этом смысле вот это единение с Господом, единение с Иисусом, Иисус Где, кто наша радость? Кто источник ее? Не просто источник ее как какого-то эмоционального состояния, а кто сделал возможным, чтобы жизнь опять вернулась в этот мир, в мир Иисус. Поэтому чего мы ожидаем? В наших беспокойствах мы ожидаем обычно улучшения жизни, обстоятельств жизненных, еще каких-то других вещей. Как вот то, что сегодня Андрей читал уже. Да, Павел говорит, вот там он в конце, когда про пожертвование говорит людям, он говорит, я научился довольствоваться тем, что есть. Умею жить в нуждах и в достатке. Я все прошел, ко всему готов, к сытости, к голоду, к достатке и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы. То есть, другими словами, Павел не связывает радость, вот о которой он здесь говорит, вот с этими вещами. Ну, сейчас вот я буду в достатке, сейчас вот я буду... Он говорит, это вот голод, это все, конечно, там тревожно, беспокойно, это все требует своего внимания, решения, но это не то, что меня на самом деле беспокоит. Мое сердце не там. Почему? Потому что я жду, когда Господь вернется. Есть такие слова Григория Померанца и Зинаида Миркина, у них есть такая «Работа любви», книга. И там есть такие слова, которые я очень люблю. «Но я не променяю зарю, которую надо ждать, на электричество, вспыхивающее от нажатия кнопки. Я верю в зарю, и я не раз ее видел». Замечательные слова. Да? Я не променяю зарю на кнопку электрическую. Вот нам кажется, больше света, ну какого-то такого материального, что ли. Вот там домик уютненький, да вот бы сейчас отношения, да как бы мы бы зажили, вот сейчас благополучие, вот прям радость, и вот цельность, и все еще нам тут реклама там все это подсевает это дело. Вот сейчас... Там маленький домик где-нибудь в Альпах, в горах, маленькую машинку. Мне много не надо, миллиардером не хочу стать. Ну зачем Абрамовичу? Я кем-нибудь там попроще. У меня же маленькая моя такая уютненькая жизнь, которая. Просто дайте мне чуть больше электричества. Скажите мне, где эти кнопки в этом мире, чтобы создать этот уютный мир. Один вариант, это все зло, это все плохо, надо бежать, надо там что-то впроголодь жить и где-то. Нет, это не про это Павел Христиан. Он говорит, я в изобилии тоже жить умею, это все нормально. Есть, даете, происходит, все замечательно, но заря, она не в этом. Я никогда, говорит, не променяю, если говорить их словами, зарю, которую надо ждать. И когда люди встают с утра пораньше, если вы когда-нибудь встречали там, да, восход, зарю. Зачем люди, я всегда думаю, зачем вот вставать в 5 утра, в 4? Что такого особенного в этот момент, когда мы сидим и видим, как солнце всходит над землей? Мне кажется, что в этот момент...
Это беспокойство, она тебе как рак сейчас начнет есть. Ты умираешь, ты понимаешь или нет? Сейчас это беспокойство тебя захватит, оно убьет тебя, оно захватит твой мозг, оно захватит твое время, твои чувства, оно начнет тебя разъедать просто изнутри. Что он здесь говорит? Начни молиться просто. Начни говорить с Богом. Или начни вспоминать.